Я хотел с вами поговорить немножко на другую тему. Обычно, как бы, у нас в Израиле, ну, в принципе, здесь, в нашем Койреле, как бы, перед Песах, то есть, когда, как бы, есть каникулы, есть у нас, заканчивается в конце, до конца, перед началом месяца Нисан, то есть, нам еще неделю учиться, и потом, как бы, все, у нас есть, как бы, так сказать, каникулы, так называемые. Так во всех, в принципе, ешивах. Здесь, да, поскольку обычно принято, да, что люди едут домой и все праздники справляют дома. А здесь, поскольку возможность править именно здесь, может быть, на Моросейке или в ешиве, люди наоборот остаются в ешиве, но все равно, так сказать, время, что люди больше выезжают, больше выходят. Да, есть люди, которые просто очень часто, очень... вообще на протяжении своей жизни живут много и часто вне стен каких-то, да, еврейской общей жизни. И там больше есть испытаний, и надо уметь вести себя, надо оставаться самим собой. Когда иногда люди, как вот мы беседовали в Койле, тут не один, я ему сказал, что я был в Америке, был в одной семье, насколько меня поразило, что в этой семье они не миллиардеры, да, но у них чуть меньше, скажем, миллиарда, сказать, да. Очень богатые люди, но живут очень скромно. У них всего лишь трехэтажный домик, сказать, да. Всего лишь, все очень просто. И машина там у него и у жены, не знаю, там за 2-3 тысячи долларов, сказать, да, какой-нибудь старый Форд какой-то. Не то, что они скупые люди, они кидают деньги направо и налево, на Койл или на ешиву, они строят синагоги, они помогают детям, они дают деньги на хедеры, на разные-разные хорошие вещи, сказать, да. И вот этот человек, как бы, со мной один начал спорить, ну как же так, да, если уже он такой богатый, да, то он, соответственно, должен и машину иметь, да. В Америке, в принципе, вообще люди такие очень практичные, да, вообще нет у них понятия такого купить там, да, как здесь, это, в Duty Free, в Шереметьево, этот пояс, ремень из аллигатора за $700, да. Нет у них такого, да, пустить пыль в глаза, показать всем, какой я богатый, так сказать. Люди практичные очень. Да. Нужно ли это? Нужно ли жить по таким принципам? Нужно ли действительно, так сказать, да, если уж я такой миллиардер, да, то я должен действительно, да. Вот есть у нас такая интересная история, которая может нас многому научить. Мы попробуем объяснить. Написано, что когда мы вернемся, вы изучали книгу Берешит, глава Ваейшев, там рассказывается про Йосефа, ацадика, праведника, о том, как его братья продали, и как он попал в дом Потифара, и он работал у него в доме, и история, значит, с женой Потифара. Да, она его хотела соблазнить, он убежал от нее, и его посадили. Он сидел в тюрьме очень долго, 10 лет просидел в тюрьме. Рядом с ним сидели два египтянина, да, один был мистер вонновидочных, так сказать, виноводочных изделий, да, второй был министр пекарни фараоновской. И вот, значит, он им, они оба приснился им сон, и он им разгадывает сны, да. Этот, значит, пекаря повесят, а винодела этого поднимут наоборот. И он ему говорит в конце, что когда тебя вернут обратно, приблизят к царю, к фараону, да, пожалуйста, вспомни про меня. Вспомни про меня и замолви словечко фараону. И он, когда он ему это говорит, просит его об этом, он ему говорит такую фразу. Киим, Зхартани, Итхака, Ашер, Йейтавлох, Васисано, Имади, Хесет, В Изхартани, Эль Паро, Вайтисани, Мибейс, Минабайсазе. Он им говорит, когда тебя вернут, ты, пожалуйста, вспомни про меня, когда, я перевожу дословно, да, Киим, Зхартани, Итхака, Ашер, Йейтавлох, вспомни про меня, пожалуйста, когда сделают тебе добро, да, ставну, в общем, вернут тебя к хорошему. Васи саной мади хесед. Сделай со мной милость, эту милость, да. В искартани эль паро. И напомни про меня фараону, в ойтисани минабайсазе. И выведи меня из дома этого, из тюрьмы. Если вы обратили внимание, в его словах дважды повторяется «вспомни, вспомни». «Вспомни про меня», да. Говорит Мидраш такую вещь. И что дальше произошло? В принципе, да, вы знаете, что его вернули, и что, естественно, он про него не вспомнил, да, и ничего для него делать не собирался, и Йосеф просидел в тюрьме еще 2 года. Когда прошло еще 2 года, тогда проснулся сон фараона, и тогда про него, тогда он вспомнил, тоже не ради Йосефа, а ради того, чтобы еще раз, так сказать, да, заслужить милость в глазах фараона, так он, этот винодел, да, говорит, вот у меня для тебя есть разгадчик, он тебе разгадает этот сон и так далее. Но ради самого, как бы, Йосефа он ничего не сделал. Если мы посмотрим на вот эту вот ситуацию, да, кто здесь, как бы, скажем, по-детски, скажем, да, кто плохой, а кто хороший, по-вашему, как бы, да, как вы считаете, кто здесь плохой?
Виночерпь,
виночерпь, правильно? Чему неблагодарный человек такой? Ну что ему стоит? Стоит. Он находится каждый день рядом с фараоном, он ему наливает, когда вообще, когда человек выпьет, он раздобрел, так сказать, да, с ним легче говорить, да, вообще, что ему стоит? Сказать пару слов, да, вытащить человека из тюрьмы. А он такой неблагодарный, да, вообще неблагодарность расценивается, это вообще можно отдельно говорить об этом, да, в Торе, в разных местах, что как очень такая, очень грубая, плохая вещь, так сказать, да, человек, который неблагодарен, он в принципе и не может быть человек, который верит в Творца, потому что одна из вещей по отношению к Творцу, это как благодарность Творцу за все, что нам сделал, человек, который не может вернуть тому, за то добро, которое он сделал человеку, но и Творцу он тоже не смог бы это сделать. И вот, как бы, да, в наших с вами глазах, вот этот вот виночерпий, да, он такой, значит, не хороший человек, да, неблагодарный. А Мидраш говорит не так. Мидраш говорит, что кто здесь плохой? Йосеф плохой. Почему? Потому что Йосеф дважды сказал, Йосеф дважды сказал этому виночерпию, вспомни про меня, и еще раз он ему сказал, вспомни про меня. Почему он ему сказал 2 раза? Йосеф, говорит Мидраш, Йосеф, сейчас посмотрю Мидраш, если я найду, мем, да. Говорит, Йосеф человек недостаточно уверенный, эндо битахон, нет у него битахон башем. И за это, за то, что он дважды сказал слово «схартани», за это он получил 2 года. Да, вы слышали, знаете, учили, наверное. Почему он получил еще 2 года? Потому что 2 раза сказал «вспомни, вспомни». Да, вот такой вот, за это получил наказание. Естественно, мы с вами не понимаем, что же такое натворил.
А за что ему 10 лет полагались?
10 лет за что? 10 лет ни за что. Знаете, у нас 2 человека в лагере встречаются и говорят, сколько тебе дали? 15, говорит. За что? Ни за что. Не может быть такого. Говорит, да, вот может быть, ни за что. Говорит, нет, ни за что. Говорит, нет, ни за что, у нас только 10 дают. Ему, то, что ему было 10, это отдельная история. Мы сейчас выясняем, почему, откуда у него появилось 2. 10 лет это было испытание. Мидраш об этом тоже говорит. Но мы сейчас выясним вот эти 2 года. Его 2 года добавили за то, что он прибавил еще 2 слова. Вместо того, чтобы сказать, что сказать, Что он должен был сказать? Вообще ничего не говорить? Как вы думаете? Тоже непонятно. Человек 10 лет. Представьте, да, человеку 30 лет, скажем. 20 лет. Пол своей жизни человек сидит в тюрьме. Ужас. И тут у него подвернулся под боком человек, который сейчас выходит. Да? И может его немножечко спасти, может быть, да? Чем-то его хоть немножко помочь. Почему бы не воспользоваться? Это же просто... Мидраш говорит так, что есть два пасука в Давид Амелех сказал в Таилим. Я сейчас не помню точно пасук, да, где-то здесь оно приводится. Написано так, что это первый пасук, там два пасука. О, вот оно, пожалуйста. Ашри агевер ашер сам ашем мифтахо. Счастлив человек, который положил Творца, у которого Творец — это тот, в кого он, на кого он полагается, надеется. Да? Битахон. Вы знаете, есть понятие иммуна, есть понятие битахон. Вера в Творца, есть уверенность в Творца, есть, вот, человек полагается на Творца. Хазаныш объясняет, в простом понимании Хазаныш говорит, что это иммуна, это чувство, это в понимании, в разуме, да, что у человека в разуме есть, у него сложилось это понятие, что есть Творец этого мира, он управляет этим миром, все зависит от Творца. Это вера, это в голове. А когда в жизни, в действии, когда у него появляется какая-то ситуация, что человек должен поступить в соответствии с, вот, с верой в Творца, да? Либо да, либо нет. И то, что он действительно так действует и живет в соответствии, в этом проявляется его то, что вот этот битахон называется, битахон Башем. Так говорит нам Мидраш, есть пасук, сказал Давид Амелех, счастлив человек, который уверен, полагается на Творца. Кто это говорит? Про кого этот пасук? За Йосеф. Это Йосеф. Кто у нас классический такой персонаж, да, такой, значит, в еврейской истории, такой человек, который, да, про которого можно сказать, такой человек, который так вот жил, все его поступки были в соответствии с тем, что вот он жил с Творцом, полагался на Творца, это Йосеф. Йосеф продолжает пасук дальше говорит. Мидраш продолжает дальше. Написано дальше в этом, в Таилим сказал Давид Амелех, «Вло пана эль рыгавим». И не счастлив тот человек, который полагается на Творца, и не обращается к сильным мира этого, так сказать, да? Не полагается на... Когда он ищет помощь, он не ищет помощи у, как бы, так сказать, да, у всяких министров, у всяких богатых людей, так сказать, да? Не там спасение. «Алидейша амар». А это часть... Посылка про кого говорит? Говорит Мидраш. Алидейша Амар, Лисара Машким, Схартани и Скартани, не то сафну штейшаним, посредством того, что он сказал виночерпию, дважды вспомни про меня, прибавилось ему еще 2 года. Кто такой тот, который плохой человек, который не полагается на Творца? Тоже Йосеф. Что ж такое-то? Представляете, в одном и том же Мидраше. Один пасук, который говорит, кто тот, который самый такой, кто полагается на Творца, это Йосеф. А кто это такой, который не полагается на Творца, это тоже Йосеф. Который сказал, что вот дважды сказал виночерпию, что вот он, я прошу тебя вспомнить про меня. Так, во-первых, да, сам Мидраш непонятен, в конце концов. Ну, что же с нашим Йосефом? Он кто? Он человек, который полагается на Творца, человек, который уверен в Творце и живет Творцом, или человек, который слабый, человек, который, так сказать, да, ищет помощи совершенно в других местах, так сказать, да, не полагается на Творца. И про него тоже написано Йосеф. Во-первых, это непонятно. Во-вторых, просто непонятно, почему бы человеку, который сидит 10 лет в тюрьме, не попросить, да, не сделать какую-то попытку, сделать какую-то иштадлют, сделать какую-то что-то со своей стороны, так сказать, да, схватиться хоть за что-то, так сказать, да, чтобы выйти отсюда. В чем здесь такое преступление, да? Есть на это два, может быть, больше объяснений, да, я вам приведу 2 объяснения. И второе, и в принципе, да, первое объяснение Хазаныш объясняет, второе объяснение объясняет Нецив Рабанавтори Цви Берлин. Хазаныш говорит так, да, каждый человек обязан в своей жизни, когда он находится в какой-либо ситуации, в сложной ситуации принять какое-то решение, да, должен сделать иштатлют, должен сделать, постараться что-то. Нет такого, так сказать, что человек прыгает с 10-го этажа, я уверен в Творца, так сказать, да, Творец меня спасет, так сказать, да. Нет такого, понятно, что, так сказать, нет такого, что человек живет сам по себе, так сказать, я уверен в Творца, мне надо работать, деньги упадут меня с неба, так сказать, если свыше решит, то деньги будут, так сказать. Понятно, что это смешно, так сказать, да, нет такого. Человек должен стараться делать со своей стороны, так сказать, все, что необходимо, да, но должен знать границы, да. Если он все делает со своей стороны, и, так сказать, да, все остальное, то уже он человек только в этом мире вообще, так сказать, да, все зависит от Творца, мы только всего лишь прикладываем всякие старания, да. В каждой жизни, в принципе, может это, да, когда люди начинают обращать на это внимание, то можно увидеть, да, что очень часто человек как бы прикладывает усердие, старания в каком-то месте, так сказать, и ничего не вышло. А спасение приходит с какой-то другой стороны. Всевышний, он, так сказать, видит, человек старается, он его дает то, что необходимо человеку. Так, сказать. Так да, говорит хозяин, каждый человек обязан. Но когда человек находится в такой ситуации, что старание, которое должен приложить, оно ничего не стоит. Да? Оно равно ноль. Должен ли он его исполнить, сделать, вот, скажем, ну, не приходит мне ничего в голову, да, глупый пример я вам приведу, примерно, скажем. Человек, ни про кого не будет сказано, скажем, болен, очень сильно болен, и у него такая болезнь, что, да, никто его спасти не может. И вот проходит мимо какой-нибудь, скажем, ребенок, не знаю, например, сказать, да, что-то. И он его начинает спрашивать, мол, вылечи меня. Это смешно, правильно? Это что он сейчас его просит? О чем он его просит? Да? Да, он в отчаянии, да, он, так сказать, да, он... Но это действие, оно абсолютно бессмысленно, так сказать, да? Говорит Хазанеш, что это зависит, говорит Хазанеш, да, что, смотря в какой ситуации находится человек. Человек, который находится в ситуации, что, скажем, у него ангина, у него болит горло, так сказать, да, а он, да, он должен сделать предположить старание, пойти к врачу. Это правильное старание. Врач ему даст какой-то там антибиотик, так сказать, да, который его вылечит эту ангину. Это правильно, он правильно старается, сказать, да. А когда человек делает действие, которое не от него нет никакого спасения, нет, оно наоборот, сказать, да, он хватается и начинается, скажем, он идет, бьется, не знаю, это выдало какого-то, сказать, да. Но нет в этом спасения, как бы, да. Во что ты уверен? На что ты полагаешься, сказать, да? То есть он прикладывает неправильно старание. А если человек, например, он находится в ситуации, что невозможно его вылечить, да, и он, то вы только в такой ситуации, в общем, быкица, да, короче, как говорится, человек может приложить глупое, неправильное старание, ненужное старание только тогда, когда он абсолютно отчаявшийся, да. Если человек все еще не отчаялся, он должен прикладывать только те старания, которые правильные старания. Все остальное, оно называется, что он не уверен в Творца. Он уже называется, он еще не дошел до тяжелого состояния, он уже хватается за все направо и налево, то есть он потерял полную уверенность в Творца, так сказать, да? Он делает неправильно. Это, понимаете, что я имею в виду? Да? То есть, скажем, человек болен, он должен идти к врачу, а не хвататься за ребенка, так сказать, что вот он будет его спасением, так сказать, да? То же самое говорит Хазанеш здесь. Йосеф, да, он просидел 10 лет в тюрьме, да, это плохо, да, это тяжело, да, это ужасно, так сказать, да? Но это не смертельно. Это еще не отчаяние, это еще не... И он хватается за какую-то соломинку. Почему это соломинка? Он говорит, что заранее было понятно, что этот виночерпий ему ничего не сделает. Да? Это все равно что-то. В этом его, так сказать, да, в этом его минус. Да? Он уже к этому как бы моменту он не оправдал, так сказать, да? Он должен был на своем высоком уровне быть намного сильнее. Да? Не должен был хвататься за эту соломинку, у которой нет никакого спасения. Так говорит Хазанеш. А есть еще одно объяснение. Его говорит Нециф. Он говорит так. Нециф был глава Ешивы Воложен. Последний глава Ешивы Воложен. Да, интересно, ему было 92 года. И это была известная история, что царские власти приказали, что ввести... изучение русского языка, вообще как бы не еврейские предметы в школу, в ешиву. Да? А он и все преподаватели, так сказать, да, по старой традиции, что мы ничего не вводим в новую ешиву, мы учимся по традиции наших отцов, да, ничего не меняем. И, кстати, да, так сказать, это было не министр просвещения России придумал это, так сказать, те самые евреи, как Маскилим, евреи, которые хотели вытащить юношей из ешивы, так сказать, да, и забрать их в университеты. Они как бы боролись против ешивы, и они натравили как бы, да, министра просвещения на то, чтобы он внес такой указ, да, и интересно, что этот человек настолько жил ешивой, что ему было 92 года, в тот день, когда закрылась ешива, так сказать, да, он с этого дня был болен, и забили досками дверь, да, с этого дня он был болен, и в течение года, все, что он болел, он умер, он больше не смог прожить, так сказать, да, не смог пережить вот это вот. Воложенская ешива, она была как бы, ее называют Эмма Ешивот, так сказать, да, она была прародительницей литовских ешив, да, она была первой ешивой, которую организовал Гаон, ученик Гаона из Вильны, Рав Хаим из Воложен. Так вот, там было долгое время Рош Ешива, глава ешивы, Рав Нафтоли Цви Берлин, и он объясняет это так, он говорит так. Если мы обратим внимание, говорит Рав Нафтоли Цви, что написано про Йосифа, мы нигде не находим про Йосифа вообще. Вообще, если, так сказать, да, мы видим, что Йосиф, он выделяется из всех остальных братьев, и про него говорят, что Йосиф ацадик, праведник Йосиф. Он праведник такой, так сказать, да. Прям вот это прилепилось к нему. Его так называют, не просто называют Йосиф, Йосиф праведник его называют. Фактически нигде мы не находим никакого проступка Йосифа. Йосиф был особенный человек. Йосиф был не просто любимым сыном Якова. Он был Тумитхохом. Он пережил тяжелейшие испытания. Он в Египте среди вот этой тумы и нечистоты воспитал двух сыновей сильными и верными Творцу. Совершенно необыкновенный человек, так сказать, да. И именно про него говорит почему-то Мидраш, что он был недостаточно уверен в Творца. Вот про этот случай, так сказать, да, именно он. Что здесь имеется в виду? Почему именно он? Ведь такой был необыкновенный праведник, так сказать, да. Говорит там, Нафтоли Цви Берлин, говорит так. Это потому, что именно потому, что Йосиф был праведник, такой особенный, такой чистый, высокий человек, с него взыскали вот за эти два слова. С любого другого человека так бы не взыскали. Именно он, тот, который находится на таком высоком-высоком уровне, именно он обязан был вести себя иначе. Да? Почему, мы как бы сейчас продолжение объясним. Почему именно всегда человек, который на более высоком уровне, всего взыскивается больше? Почему? Как вы сами считаете? Ну и что? Ну бедный человек, ну что он бедный? Поднялся так высоко, и поэтому с него надо за каждое его два слова так взыскивать. Как это объяснить простым языком, как бы, да? Написано, что там он приводит еще два случая. Он говорит, что на самом деле здесь есть очень глубокая вещь, которая является как бы вообще такой глубокой основой в жизни, в еврейской жизни. Вообще, в принципе, даже не особенно в еврейской жизни. Это совершенно не... Это касается вообще общечеловеческих ценностей. Да. Говорит, Рав Нафтоли Цви говорит так. Есть гуморе интересный случай. Говорится гуморе, что был такой Раби Эзер Шин Раби Шимон. Был, может, вы слышали, Раби Шимон Бар Юхай. Да. Был такой великий Тана, который написал книгу «Зор», который является как бы основой изучения Каббалы, так сказать, тайны Торы. У него был сын Раби Элиэзер, с которым он потом прятался в пещере, изучал все вместе и так далее. Это был очень, так сказать, тоже особенный человек. Про него, но говорит нам Гмара, Талмуд, что Раби Элиэзер, он был особенный такой человек, который Никогда в жизни у него не было такого, что при нем оскорбляли Тору и изучающих Тору. Он настолько был чутко к этому относился, да. И все же говорит Гмара, что в одной и в другой Гмаре рассказывается, он приводит два отрывка из разных мест Талмуда, а в другом Талмуде рассказывается о том, что он был наказан именно за то, что при нем кто-то некрасиво говорил про Тору и про мудрецов Торы. Так решите для себя, да? Он кто? Он человек, который чутко и так, с такой чистотой и с таким уважением относится к Торе и к изучающим Тору, или он человек, который пренебрегает этому? Так кто же он? Да? Говорит Рабин Автолицви, именно потому, что он такой человек, который так чутко всегда, на такой высоте, так чутко к этому относится, именно с него было именно это взыскано. Именно с него. Да? Еще приводит один случай. Написано в море, что люди, которые приходят каждый день на евреи, когда молятся, да, есть такое понятие, что молиться вместе, в миньяне, чтобы было 10 евреев, да, это, в принципе, можно молиться и одному, и самому, но это особенная молитва, когда молятся в миньяне, и есть много законов и связанных с молитвой вещей, которые можно сделать только в миньяне, невозможно сделать одному, да, и как бы мудрецы к этому очень строго относятся, это очень важная вещь. Так написано в Талмуде, что если человек все время ходил в миньян, да, молился всегда в синагоге, вдруг какой-то там один день не пришел, да. Так написано в Талмуде, что Всевышний посылает про какого-то своего посланника выяснить, куда он делся, что это такое, почему он сегодня не пришел. Спрашивает им Афсолицы, почему именно про него выясняют, он каждый день ходил, но один день не пришел, ну что такое? Есть люди, которые каждый день встают, себя спят себе спокойненько, потом молятся где-нибудь сам один. Про них ничего не спрашивают. Почему именно про него? Да? Потому что, говорит Ибн Автолицви, именно человек, который так ценит, который так чутко к этому относится, да, именно с него взыскивается. Объяснение, оно, в принципе, очень простое. Оно... Нам, в принципе, здесь Мидраш говорит такую вещь, да, говорит нам, как бы, тем самым, такую вещь, что почему человек ходит каждый день, в принципе, в синагогу? Вот один он день не пришел. Но почему он каждый день да ходил? Потому что он так ценит эту вещь, потому что он видит цель, он знает цену этой вещи. Да? Почему Йосиф был такой праведник, и он был такой уверенный творца? Потому что он так ценил, он знает, что это такое. Он знает, что это такое. Он знает высоту этих вещей. Он знает, насколько это важная вещь. Да? Почему Раби Элиозер, Раби Шимон, потому что он знает цену. Тот, кто знает цену вещам и пренебрегает им, с него, именно с него и надо взыскать. Человек, который выходит каждый день в синагогу, он не ходит. Почему он не ходит? Потому что он не знает цену этим вещам. Так он тоже плохой человек, но с него меньше взыскивается. Он вообще не особенно не понимает, что это такое. Да? Есть разница между человеком, который не понимает, что такое свинья и свинья, и который понимает и есть. Большая разница, гигантская разница. Да? Он понимает и пренебрегает. Да? То есть это касается всех людей вообще в мире. Да? Люди, которые понимают цену вещам, любым ценностям, да, правильным ценностям, и пренебрегают этими ценностями, это... Да, это намного страшнее. Это человек намного страшнее. Это намного, намного его бездействие, его вот это вот, да, то, что если он нарушает, он, да, это поведение, оно понятно, что оно, да, совершенно иное, да, что в принципе, проявляется у каждого из нас в жизни, да, что человек знает, да, почему это человек, да, вот мы там беседовали, я вам сказал, с этим человеком, который не понимает, почему он не купил себе такую дорогую машину. У него ценности другие в жизни. Он живет другими ценностями, он ему не изменяет. Для него, да, деньги, это, да, машина, как говорил, да, Остап Ибрагимович, это средство для передвижения, да, простое, в простом понимании, да. Он деньгами живет, совершенно для других. Деньги у него совершенно для других целей. Не для того, чтобы, показать своему миру, что я такой богатый, и, не знаю, устроить себе золотые ручки на дверях, я не знаю, что там можно сделать с этими деньгами. Да? Да. То есть, и он не изменяет своим ценностям. И так любой человек, в принципе, в жизни. Да. Человек, который, так сказать, в любых разных удобных, неудобных обстоятельствах меняет, да, и может спокойно перебежать с места на место, сказать, да, да, сегодня ему здесь, да, а завтра удобнее там, послезавтра, да. Был один такой еврей, очень известный еврей, да, Шабтай Цви, может, вы слышали. Шабтай Цви объявил себя, что он Машиах, так сказать, что он спасет еврейский народ. И в один прекрасный момент, да, когда все было, стало очень, дошло до, ну, собралось, вы слышали, может, эту историю? Слышали про Шабтай Цви когда-нибудь? Да? Он, когда он был в этом, в Турции, да, и донесли турецкому султану, что вот здесь такой еврей, который собирается всю Европу, у себя много народу, и он, значит, пренебрегает султаном, пренебрегает властью и все остальное. То султан его посадил в тюрьму, и, так сказать, да, его была опасность его жизни. Единственное, что могло его спасти, это да, принять ислам. Он принял ислам, почему нет? То есть, да. Ну, конечно, так, ты 5 минут назад был Машиахом, еврейским, не просто был евреем, просто Машиахом, так сказать, да. Ну, где же логика вещам, когда Машиах все-таки, не просто. И вдруг раз, ты, все, он принял ислам. То есть, да, никаких ценностей, никаких вообще основ в жизни, да, это как бы, да. Это, кстати, очень, вообще, вот это вот действие, оно разбило гигантское количество евреев, да, что они были в ужасе, как бы, да. Такие поступки, они только, не только проявление того, что у человека, он как бы абсолютно ноль, да, он влияет на людей кругом, что все покупается, продается, все... Все в этом мире, как бы, так сказать, не имеет своей цены, так сказать, да. Где вообще, как бы, он разбил гигантское количество евреев. Евреи оставляли вообще, многие покончили самоубийством. Было жуткое время, вы даже себе представить не можете, что творилось вообще. Многие оставляли иудаизм, так сказать, да, и ужас, он... навел кошмар, так сказать, жизнь в еврейской среде. То есть, да, есть еще один интересный, Гмора рассказывает про Хизкияу, царь Хизкияу, если вы слышали, да, был такой, он, в его времена написано, что даже маленький мальчик знал, умел учить самые сложные мишнайот, таарот, есть такие мишнайот. Так он ценил Тору, так он ценил... И написано, что когда пришел вавилонский царь воевать против иудеи, захватить Иерусалим, к стенам Иерусалима, он прошелся по всем бет-кнессетам, синагогам, там, где люди учат Тору, и воткнул меч у входа и сказал, что кто хочет выйти, только через этот меч. Да? Все должны сидеть и изучать Тору. Кто выходит, ему отрубается голова, только через этот меч. Спрашивают, да, спрашивают те, кто спрашивает, когда спрашивают вопрос, почему он не поставил меч где-нибудь выхода из аптеки, скажем, почему он не поставил меч на выходе из ресторанчика какого-нибудь, почему именно на выходе из бит-медраша, там сидят люди, они так и так учатся. Да вообще все кругом учились, чтобы эти тоже учились, да, ты хочешь, что... Все будут сказать, что у нас будут мудрецы, изучающие Тору, у нас будет больше прав перед Творцом, Всевышний нас спасет и так далее. Почему именно туда? Потому что они так и так сидят учатся. Да? Именно потому, что те, кто приняли на себя изучать Тору, они видят в этом такую высокую вещь, так сказать, так эту вещь ценят. И если именно они это ставят, это самое страшное. Люди, которые работают в аптеке, да, это тоже хорошо, так сказать. Он соблюдает заповеди, так сказать, тоже изучает иногда, так сказать, полчаса в день, час в день. Это тоже хорошо, да. Но человек, который избрал целью своей жизни, сидеть, изучать Тору, да, и... То есть он настолько видит цену, настолько видит в этом, так сказать, насколько это великая вещь. Если он это оставит, страшнее нет, так сказать, да. То есть это страшно. Это страшно. Да. Есть еще несколько случаев, да, что там мы видим немножечко, не то что по-другому, но как бы тоже другой аспект того же, в принципе, вопроса, так сказать, да. Есть такая история, рассказывает про Раваха Барагава, был такой Амора, Раваха Барагава, написано, что Раваха Барагава шел по рынку своего города и увидел девушка, еврейская девушка идет в красном платье, да. Раваха Барагава подошел к этой девушке, разорвал ее перед всеми на... Нельзя ходить в красном платье, потому что это не скромно, это очень вызывающе и очень привлекательно. Так, в таком алом, так сказать, да, вызывающий цвет, так сказать, такой. Тогда было очень принято, так сказать, да, скромно. Такой цвет в те времена нельзя было носить, так сказать, да. Так Раваха Барава подошел к этой девушке на улице, перед всеми, на рынке, так сказать, написано, да. Мудрец Торы такой, да, подошел и сорвал с нее эту одежду перед всеми. Когда, поскольку он сорвал эту одежду, вдруг выясняется, что она смотрит, она не еврейка вообще. Он, да. Он, ну, в общем, может быть, я как-то до этого не обратил внимания, так сказать, да. Потом вдруг выяснилось, что она, кажется, она смотрит на нее, не понимает, так сказать, да. И он, да, выясняется. И он сказал ей, что... Сказал ей, что... Сказал, 200, 400, он ей заплатил 400 монет. За то, чтобы она простила за тот позор, который он взял. Она, да, я прощаю за 400 монет, пожалуйста, я вам прощаю. Нет проблем. Да. С другой стороны, мы видим, есть другой рассказ про Раваха Барава, что написано, что Раваха Барава был человек, его отмечают в числе людей, которые мухи не обидят. Человек, который был настолько такой, как бы сказать, да, кроткий, чуткий человек, который, так сказать, да, сидел тихо, да, как комары, так сказать, боялся, комары его не боялись, не то, так сказать, да, там, какие-то там люди, так сказать, да. Так, в чем, да, и говорит нам Гмара, что Раваха Барава такой высокий человек, такой особенный человек, что он такое действие сделал, что в этом, так сказать, такого особенного, так сказать, да. Именно здесь проявляется еще как бы один момент, когда человек не просто у него есть ценности в жизни, он живет этими ценностями, да. Но здесь он сделал особенный поступок. Именно в то качество, где ему было так тяжело преодолеть свою жизнь. Он по натуре своей был очень такой кроткий человек, когда есть люди, которые, так сказать, им как нечего делать. Он с утра до вечера может срывать, не знаю, женщин одежды, когда. Так что для него стоит? Для Раваха Барава это было, как не знаю что, броситься, не знаю, с небоскреба вниз, так сказать, да. Но он не изменил своим ценностям, да. Даже нужно было броситься там с этого небоскреба ради ценности, которой он жил, он сделает это. Для него это было как не... Да, то есть это другая крайность, да, как бы. То же самое есть еще Гмора рассказывает про Пинхас. Пинхас, про него говорит Мидраш, вы знаете, да, был такой сын Аарона, Пинхас, который убил главу колена Шимона, который перед всеми евреями, так сказать, да, взял Шломис Баскозби, да, взял, в общем, совершил перед всем, значит, еврейским народом, да, вел себя так. И он, значит, так встал Пинхас и пошел и убил их перед всеми. Да, вы знаете эту историю. Говорит, было страшно опасно это сделать. Это было написано, что с ним там произошло около 10 чудес, да, чтобы он преуспел в этом, да. Одно из самых простых, так сказать, да, вещей, что вокруг этого, это был глава колена, да, а Шимон это были очень сильные люди. Да, Шимон это были, написано, что в еврейских 12 колен было 6,6, было 6 таких гиганты такие, да, из них там, все сыновья Леа, они все были здоровы, как не знаю что, когда написано, что когда они пришли к Юсефу, Просто я сейчас отвлекаюсь, да, просто привести еще один мидраш, написано, что когда они пришли к Йосефу, Йосеф был царем, заместитель царя, так сказать, да, в этом фараона в Египте, да. И вот эта история с братом Бениамином, он сказал, принесите, приведите мне Бениамина и так далее. Они в конце концов не хотели, привели ему Бениамина, он подложил ему это гавия, этот сосуд, да, выясняется, мол, он подложил его в сумку этого самого Бениамина, да, и вот его, значит, потом заставляет его наставить у себя. И вот Иуда выходит вперед и говорит, да возьми меня вместо него, если нет, и так далее, да. И написано, что Йосеф сказал, нет, ничего подобного, я оставлю себя Бениамина, а вы уходите все домой. Он говорит, что мы не можем прийти домой к нашему отцу без Бениамина, наш отец этого не выдержит, он может умереть и так далее. Да? И он видит, что Йосеф не соглашается, Иуда. Иуда начинает действовать руками, что называется. Да, он решил, да. Да, и он замахнулся. Иуда был здоровый, как не знаю что. Да? И написано, такой, как он, мало кто был. Да? И написано, что в этот момент, да, Йосеф показал своим сыновьям, и наши Ефраим, они подошли и его схватили. Да? И написано в Мидраше, что Иуда в этот момент, когда почувствовал их руки, он сказал, это особенные руки, это из нашего дома. Да, такие есть руки только в нашем доме. Так сказать, да? То есть они были такие, не просто ребята такие, да, очень здоровые ребята. И да, все колено Шимон, это тоже были из тех, кто богатыри такие, очень сильные люди. Они окружили, а Пинхас был написано очень невысокий, так сказать, да, очень простой такой парень, невысокий. Да, и он так смело выходит перед всем этим коленом, которое кругом вокруг этой палатки, готово защитить своего, да, главу своего колена, да. И он выходит со всеми, с копьем, и идет и убивает, да, он был очень... Потом написано, что, да, Всевышний сделал ему чудо, никто его не смог, да, все, что в него стреляли, его за все стрелы прошли мимо и так далее. В общем, Всевышний ему сделал чудо, да, буквально на глазах у всех. Все это увидели, что Пинхас такой особенный. И говорит потом говорит нам Мидраш, что его обзывали потом, да. Они уже ничего другого сделать не могли, да, они его просто обзывали. Говорили, мол, Пинхас такой-сякой, да, ты, мол, посмел, кто-то такой убил главу нашего колена, такого, да, высокого человека, а ты кто такой, да, твой прадед кормил Авойду Зору, да, его прадед, с одной стороны, да, он был, кто его был, прадед, со стороны мамы, я не помню, кто Мидраш говорит, да, его прадед был тот, кто еще принял потом на себя Тору, и он до этого был, служил Авойду Зору, да. А на это говорит, Всевышний всем показал, ответил, да, да, он знает, что нет, Пинхас, он сын Аарона, он сын Аарона, бен Элазар, бен Аарон, сын Аарона, сын Элазара, сын Аарона, он особенный человек, он имеет отношение к Аарону, а не к, да. То есть, что как бы этим всем подчеркнул? Мидраш объясняет, говорит, что они хотели тем самым сказать, что ты человек жестокий, ты человек, который, так сказать, да, как многие аводизорники, которые могли спокойно своих детей резать, приводить в жертву аводизоре. Так для тебя, ты там просто головорез такой. Да, для тебя пойти убить человека, да как муху задавить, так сказать, да. Вот ты такой жестокий, ты пошел убил нашего главу колена, так сказать, да. А на это ему отвечает, нет, по сути своей совершенно другой человек. Он очень миролюбивый, очень дружелюбный, очень человек, который наоборот ищет мир. Почему? Потому что этим как бы Мидраш хочет подчеркнуть, что он из потомков Аарона. Про Аарона говорят, что человек, который, да, воцарял мир между людьми. И он, Пинхас, тоже получил эти качества своего деда. Наоборот, это человек, который не искал вражды, не искал внедрить ненависть, да, и убивать кого-то, не дай Бог, да. То есть, наоборот, этот человек, который с такими миролюбивыми, такой миролюбивый, дружный человек, так сказать, да, который был, переборол себя ради ценностей, которые у него есть в жизни. Да. Он готов ради этих ценностей перебороться, так сказать, да, даже свою природу, да, свое, да, то, как он сотворен, так сказать, да, свои качества. То есть, да, это все примеры того, насколько если человек, да, скажем. И в этом смысле, в принципе, так сказать, нет разницы особенно между, скажем, даже религиозным, нерелигиозным человеком, между евреем или неевреем, так сказать, да. Разница только в том, какие ценности, да, у еврея, скажем, у человека, который соблюдает, человек, который живет Торой, у него ценности Тора, а человек, который не живет, поэтому не может какие-то там другие. Но необходимо, чтобы были у человека ценности какие-то, да, какие-то. Если он им изменяет, то Если они у него уже есть, во-первых, необходимо, чтобы они были. Если у него их нет, да, то он просто, так сказать, ничтожный человек, что можно сделать. Но если они у него есть, и он их меняет за, да, на все, что угодно, направо и налево, да, то это намного страшнее, чем человек, который вообще без ценности. Да. Что страшнее, как бы, человек, который есть ценности, изменяет им, или человек, который без ценности? Человек, который без ценности, просто на низком уровне. Человек, который с ценностями и меняет направо и налево, это ужасный человек. Тора к этому очень строго относится. Да. О, видели, как оно? Прямо точно.